Огрубение оболочек личности отделило человечество от тонких и огненных сфер. Превращение небольшого количества творческой мощи, выделенной для творения физического потомства, в море всепожирающей страсти, в божество наиболее мощного наслаждения, отвратило человечество от высших духовных радостей. Форма, то есть обнаженные красавицы для мужчины и обнаженный красавец для женщины, превратилась эта форма в высшую двуединую мощь всех сытых и одетых людей. Есть люди, которые с наслаждением слушают красивую музыку, с восхищением созерцают шедевры живописи. Есть люди, которые любят стихи и книги, трепещут при новых открытиях, радуются новым изобретениям. Одним словом, есть немало людей, тяготеющих к высшим проявлениям творческих энергий. Но поставьте перед взором этих мужчин и женщин, обнаженных красавиц и красавцев, и вы увидите всю мощь впечатления, с которой не может сравниться впечатление от шедевров искусства. Это впечатление окажется, живущее в них, потрясающим. Люди, оказывается, мгновенно теряют самообладание и впадают в неудержимое стремление к половому слиянию. Кровь бросается со страшной силой то к центру, половому, то к голове, вызывая порой покраснение кожи до корня волос. Дрожь, трепет, озноб, сильнейшее сердцебиение, полное отключение разума, потеря чувства ответственности, страха перед ужасными последствиями. Все это отлетает, как легкий дым, в непобедимом порыве марсианской страсти. И самое постыдное становится самым влекущим, и зрелище полюсов половых становится центром устремления всех помыслов. И один только страх смертельный может соперничать с этим всемогущим преклонением. Почти все люди в недрах своей сущности чувствуют, что невозможно всецело поддаваться этому неудержимому влечению, и что его необходимо контролировать, обуздывать и не допускать обстановки, благоприятствующей завершению возникающего тяготения. Но есть люди, которые не только не считают нужным это самообуздание, напротив, всеми способами раздувают в себе пламя страсти, где можно стараться его зажечь. Одни из них стараются соблюдать рамки приличия, установленные данным обществом, другие готовы нарушить их при первом удобном случае. Есть и такие, которые сознательно отравляют пространство эротическими посылками, насылая токи сакрального центра на соблазняемые объекты. Что же получится, если отпустить рычаги, сдерживающие энергию размножения? Образуется тогда поглощающий водоворот страсти, в который будут втянуты все стремления земного человека. И тогда начнется быстрое нарастание огрубения, и человек начнет превращаться в животное, в зверя, даже хуже того, станет ниже земного животного. Но, по счастью, на помощь утопающим приходят болезни, инстинкт самосохранения общества, голос собственной совести, чувство достоинства, борющиеся против всякого порабощения. Одним словом, на помощь отклонившемуся от эволюционного равновесия поспешит карма. Ее удары направляют на потерянный путь. Она же уничтожает полностью потерявших контроль над собой. Огрубение приводит к потере связи с высшим принципом. Органом связи с высшими силами был некогда третий глаз. Огрубение, вызванное в основном половой разнузанностью, привело к атрофии третьего глаза. Так наибольший удельный вес огрубения приходится на долю хаоса в страсти. За этой формой обычно следуют и многие другие. Злоба, жестокость, тупость, ограниченность ума, падение творческих замыслов, нежелание трудиться и стремление превратить жизнь в сплошное непрерывное наслаждение, пьянство, наркомания, даже курение теснейшим образом связано с грубым половым магнетизмом. Заметьте, как раздражается человек, которому помешали удовлетворить страсть. Заметьте, как необузданная страсть приводит к проявлению жесточайшего садизма и как далек от него нежно любящий человек. Если возвышенная любовь развивает жертвенную самоотверженность, то низкая страсть является пример наихудшего эгоизма, иначе говоря, развивает самость. Давно замечено, что разврат и всякие извращения поражают волю. Почему? Да потому что воля есть устремление к высшему, есть притяжение через свой принцип к высшему всемирному принципу. Это есть сила, которая устремляет блудного сына, то есть частицу единого целого, к слиянию со своим отцом и матерью. При восхождении утончения духа это неясное, неосознанное тяготение вырастает в непреодолимое всепобеждающее чувство, в космическую любовь, полную противоположность любви животной, земной. Именно из этого чувства рождается воля преодоления всех препятствий на пути к слиянию. Только любовь может дать необходимую для достижения чего-то волю. Любовь к знанию помогла Ломоносову из мужика с далекой периферии сделаться великим ученым. Любовь к простой женщине помогла царю восстановить из праха и топи поверженный Вавилон. Любовь к родине помогает победить врагов. Любовь к человечеству рождает подвижников и героев. Можно написать прекрасную книгу «Сила любви», в которой будут собраны прекрасные исторические примеры. Даже самая добрая законная, то есть внутрибрачная связь, не будучи обузданной, неизбежно приведет также к огрубению. Самое страшное в страсти – это огрубение. Против этого огрубения призовем всю силу истинного искусства. Творчество высшее – это результат притяжения начал, но притяжение направлено к утончению в страсти. Так в центре творчества лежит все то же начало, но оно направлено в сторону духа, в то время как направлено в сторону материи, оно низвергает человека в область подземного огня. Энергия страсти с таким направлением и есть адская богиня. Дух тяготеет к материи, материя тяготеет к духу. Как мужское начало тяготеет к женскому, а женское к мужскому. Это основное тяготение отражено во всем, в каждой из частиц, составляющих проявленный космос. Духу необходима материя для выявления своего потенциала творческих сил, а материи необходим дух для утончения и усовершенствования. Жажда бытия является волей космоса, и эта воля устремляет дух к материи, а материю к духу. Совершенно точно отражен этот закон в тяготении мужской клетки к женской. Зародыш человека отца жаждет проявления, жаждет жизни. Возможность этой жизни, то есть роста эмбриона в человеческое существо путем деления, размножения клетки на бесчисленные клетки, из которых потом составится будущее тело, так вот это ему может дать только женская клетка. В свою очередь женская клетка жаждет предоставить жизнь новоявленному существу. Вторгаясь в материю, дух оживотворяет материю. И материя тогда приобретает чувство. Первое чувство, приобретенное материей, это радость бытия. Как человек, очнувшись после взрыва снаряда, радуется, что он жив и невредим, как проснувшееся животное радуется началу жизни нового дня. Вторым чувством – это чувство голода. Чтобы жить, надо осуществлять обмен. А третьим будет желание творить жизнь в себе подобную, то есть размножаться. Попав в жизненосную среду, зародыш духа перестает быть единицей, он распадается надвое. Адам творит из себя самого Еву. Каждый из двух клеток распадается надве. Мужская при этом выделяет женскую, а женскую – мужскую. Процесс деления происходит по принципу поляризации. Когда же количество клеток мужского и женского начала достигает определенного значения, они собираются в группы, образуя зачатки первых органов. Вначале притянутые по принципу магнита клетки обволакиваются сцепляющей сферой и размножаются уже внутри этой сферы. Разнообразие клеток умножается, один вид порождает другой вид, плод растет, и когда все необходимое для самостоятельной жизни готово, происходит исход плода. Так начинается внешняя сторона жизни нового существа. Так вот, в принципе, нечто подобное происходит также и при рождении любого космического тела. Как смычок скрипки располагает песчинки в определенные узоры или орнаменты, когда смычком проводит по пластине, на которой насыпан мелкий песок, так и смычки планетных лучей придают определенную форму и характер жизни этой формы, то есть каждой части, составляющей новорожденное существо. Форма его предопределяется в основном той точке зодиакального круга знаков, не созвездий, а знаков, в которой на этом круге находилась Луна, момент начала разделения мужского зародыша, то есть появления женской клетки, вмещающей в себе все принципы женского яйца. Иначе говоря, индивидуализация на время рождения женской клетки в зодиаке своим положением, индивидуализированная Луна, наделяет всеми своими особенностями новорожденную женскую клетку, то есть будущее тело человека, отражаясь в ней, как в зеркале, раз и навсегда, то есть на весь жизненный цикл этого тела. Процесс разделения и соединения, порожденный разделением клеток в группе, будет происходить по закону лунных сил в момент рождения первой женской клетки. И лунный луч, как смычок, сложит орнамент всех особенностей будущего тела. А в дальнейшем Луна будет творить рост и развитие носителя этого орнамента, ничего не изменяя в нем. Когда же Луна обойдет круг зодиака 10 раз, при появлении на горизонте в восточной и западной его точке того градуса зодиака, в котором находилась в момент рождения Евы, произойдет рождение уже вполне сформировавшегося физического тела, сформированного по образу и подобию своей небесной матери. Может возникнуть вопрос, если Луне необходимо обойти весь круг зодиака 10 раз, чтобы сформировать внутриутробный плод, если плод этот исторгается в момент появления на горизонте того знака, в котором находилась Луна в момент зачатия, то, естественно, казалось бы, Луна должна находиться в момент рождения именно в этой точке. Между тем, почти никогда не совпадает положение асцендента и Луны в момент рождения человека. Чем это объяснить? Дело в том, что процесс рождение плода наступает после окончания 10-го цикла Луны, но в силу различных обстоятельств он может задержаться, а может ускориться, даже на несколько дней. За это время Луна может удалиться на большое расстояние. Аналогично можно найти в приказе к отплытию, отданном капитаном корабля. Но вследствие тех или иных непорядков якорь может быть поднят позже. На Востоке буддизм утверждает, что половое чувство, вложенное в организм человека высшим космическим разумом, приводит к желанию родиться вновь в бренном теле. Половое чувство. Если человек уходит, не уничтожив его, то будет еще рождаться до тех пор, пока его не ликвидирует. По мнению восточных адептов, великий закон жизни, основанный на причинно-следственных связях, в том он состоит. Закон причинно-следственный. Желание совокупления порождает желание нового рождения. Знает об этом человек, не знает. Хочет он этого рождения нового или не хочет. Иначе говоря, совокупляющийся человек подготавливает для себя новое тело. Хочет он того или не хочет, знает или не знает. Раз он этим занимается, значит он будет что? Опять воплощаться. Последователи буддизма стремятся избавиться от разнообразных желаний. И самое главное, избавиться от главного желания, от стремления к совокуплению. Они считают, что тем самым они обеспечивают себе в будущем выход из кармического круга перевоплощения. В Тибете, как и везде, сохранение целибата, то есть удел немногих избранных, посвящающих свою жизнь отказу от мирских соблазнов. Если монах сохраняет девственность и попирает в себе желание плоти, то его организм преображается. Старение останавливается. Это связано с гормональным равновесием. Половые гормоны словно затухают и продлевается возраст детства. Западные исследователи хорошо изучили этот феномен. Оказалось, что в организме практикующего, тот, кто настроился на целибат, с детства у такого монаха не происходит половой подростковой перестройки. То есть в 14 лет нет этой самой перестройки. Вот, говорят, половая зрелость. У них нет этого. Половой зрелости нет, и старости не будет теперь. Если он уйдет, то уйдет молодым, когда нужно будет. Так вот, американцы хорошо изучили это явление. То есть половые гормоны отсутствуют, половой перестройки не происходит. В подростковом возрасте из-за изобилия половых гормонов в организме становится новое биохимическое равновесие. Это обеспечивает наступление взрослого состояния обычно. Ну, а у обычного человека, обычного подростка, у него прекращается рост тела, появляются вторичные половые признаки. А вот у монахов в подростковом возрасте этого не происходит. Рост тела у них продолжается, так как организм словно бы не знает, что детство уже закончилось. Нет этой половой перестройки. При надлежащей практике духовного совершенствования, предполагающей изгнание всякой мысли о похоти, организм продолжает расти и в 30, и в 50, и в 100 лет. Расти продолжает. Ну, конечно, не по метру в год. Более того, выглядит такой человек, как дитё огромного роста, то есть у него молодое тело. Старость бежит от такого человека. Дело в том, что наступление старости и следующее за ней смерти связано с наступлением половой зрелости. Наступление старости и следующее за ней смерти связано с наступлением половой зрелости. Нет половой зрелости, нет ни старости, ни смерти. Значит, умирать теперь будешь сам, без смерти. Ангел смерти, он за тобой не придет, потому что с него вот эту функцию в данном случае сняли. Умирать придется самому. Когда придет время, когда ты задачу выполнил, тогда ты пошел. Раму читали? Там один учитель, ну совсем хороший такой, молодой, ну правда очень старый. Теперь ему надо было выходить. Ученики говорят, ну что ж ты такой, понимаешь? Здоровый, молодой, вдруг уходишь. Непонятно, да? Даже для тех, кто там живет, и то не всегда понятно. А у нас вообще тут маразм полнейший. Чем меньше период детства, тем короче жизнь. Вот с чем связана длительность жизни, смотрите. Чем длиннее период детства, тем длиннее жизнь. Вот и все, оказывается, все очень просто. В нашем случае взросление тела как бы не наступает. И старость эта двигается на неопределенное время. По некоторым данным, медитирующие монахи-отшельники, имеющие огромный рост, живут в своих кельях по 300, 400, 500 и более лет. Представляете, и все понемножку растут. Огромного роста. Волосатость, вот этот признак животности, да? Она отсутствует. Так что кто есть кто, написано прямо на физиономии. Естественно, что наука не может проверить это, так как сама-то современная наука насчитывает около 300 лет. Кто там проверять-то будет? Эти ученые так называют, дохнут как мухи. Ни один из них 300 лет, 400 не может прожить, чтобы понаблюдать за этим необычным существом, да? Поэтому они не в силах поставить подобный эксперимент. Одна надежда только на добровольцев, возжелавших поставить такой эксперимент на себе. Однако тогда добровольцы перестанут быть подопытными кроликами и превратятся в монахов-отшельников, которые живут по своим внутренним законам. И им, естественно, совершенно плевать на этих экспериментаторов, которые дохнут как мухи. И всякие эксперименты над собой они уже не позволят проводить, да? Так обычно и бывает. Здесь требуется не только формально соблюдать принцип безбрачия, но с самого детства отслеживать и изгонять из сознания свою любую похотливую мысль. Для этого надо неустанно следить за чистотой ума своего. Концентрация на своем уме – это такая практика, которая уже сама по себе обеспечивает благотворный результат. Помните этот здоровый монах, который водил с одеялом, который там страшно много весит, да? Ну, живое одеяло у него было. Он водил этих двух по долине цветов. Он тоже был здоровый рост. Помните, он что сказал? Что он сознание никогда не теряет, как эти. Поскольку он давно установил контроль над умом. Вот это главное достижение любой человеческой жизни. Если человек удастся ему поставить под контроль свой ум, он становится совершенно другим человеком. Вот почему и в живой этике постоянно там говорится, что надо взять под контроль свое мышление, обуздать мыслишки. Здесь, ну, естественно, возникает тогда у обывателя закономерный вопрос. Если все девочки и мальчики с детства предадутся такой практике, то кто же будет рожать детей, в конце концов? Да? Все так за одно поколение что? И покинут грубый мир всей планеты. И где они все будут? В тонком мире уже, ниже опускаться не будут. А что здесь делать-то? Раз похоти нет, значит, здесь делать нечего. А зачем здесь воплощаться-то? Что здесь делать? Нечего. Ну и обыватель человечества просто-напросто и выберет. Ответ на этот вопрос, оказывается, лежит в несколько иной плоскости. Конечно, Западу это показывается дикой фантазией, но кое-кого заставит задуматься о неизученности такого явления, как человек. И вот среди восточных посвященных существует особая медитативная практика. Цель ее заключается в создании человека не половым, а медитативным путем. То есть не в рождении человека половым путем, а именно в создании его при помощи ментальных усилий. И вот адепт, с детства практикующий полное воздержание, усаживается в удобную позу на открытом воздухе и начинает медитировать. Он мысленно представляет себе, что на его темени прорастает из головы росток. Ну, раньше даже здесь такое было, выпуклость такая была. Но потом росток ушел. Этот росток так силен, что он раздвигает кости черепа в области родничка и устремляется ввысь. Росток с каждым днем подрастает на несколько сантиметров. С каждым днем, обратите внимание, на несколько сантиметров. Что, проэкспериментируем, может, нет? У кого-то уже раздвинулось там что-то? Наверное, не то раздвинулось еще. Так вот, когда он достигает определенной высоты, каждым днем на несколько сантиметров, представь себе, каждый день на несколько сантиметров. Ну, допустим, ладно, по 3 сантиметра, скажем, в день, да? Вот 10 суток уже что? 30 сантиметров. А если месяцок? Это почти метр. Может быть, там не надо 9 месяцев, не надо вот одно смешивать кислое с пресным.
Это в плотном теле или все-таки в тонком мире?
Нет. Здесь вы уже таких резких границ не поставите. Это идет, видимо, здесь эфирно-астральная часть. Понимаете? Это одновременно будет и ощущаться как физическое, и в то же время это не будет чисто физическим. Поначалу наверняка вот идет, так сказать, вот такого плана, а потом оно может быть наполнится физическим содержанием. Ну вот как у нас. Перед тем, как воплотиться ребенку, где он? Его нету. Ни в утробе, ни в какой, нигде нет его. А вот когда, так сказать, там сигнал такой будет дан, тогда яйцеклетка, сперматозоид появится, яйцеклетка. Так вот, росток с каждым днем подрастает на несколько сантиметров. Когда же он достигнет определенной высоты, у него появляются листья. Листья тянутся к солнцу и принимают от него созидающую энергию света. Через какое-то время на небольшом растеннице, выросшем из темени адепта, раскрывается удивительный цветок. В центре этого цветка восседает созидающий Будда. Ну, так они его называют. От его тела исходит яркое сияние, которое освещает своим дивным светом все вокруг. Сам же адепт в этот момент преображается. Он реально чувствует в своей голове божество света. А через некоторое время цветок закрывается. И на его месте постепенно образуется зависть, а затем плод. Плод растет, увеличивается в размерах, одновременно укрепляется и разрастается росток, его питающий. Вскоре плод достигает такой величины, что ветви чудесного растения склоняются под его тяжестью. Ветви склоняются. Время идет, плод растет. И вот он уже касается земли и при этом продолжает расти. Через какое-то время внутри плода ощущается присутствие жизни. Проходит порядочный срок, и на поверхности, сняв с себя оболочки плода, вылупляется человек. Ну, как оттуда снизу он вылупляется, а это сверху. То есть это более благородный такой способ, наверное, да? Он совсем кроха, но ведет себя самостоятельно. Он растет не по дням, а по часам. Быстро взрослеет, и вскоре, буквально через несколько дней, перед монахом с поклоном и словами благодарности предстает его духовный сын. Этот рожденный чудесным образом человек начинает вести духовную жизнь, полную аскез и религиозного подвига. Тело тульпа, так называют созданного силой воображения человека тибетские монахи, на вид вполне материально. Кстати, вот тибетских, когда пишут о Тибете, Дэвид Ниль, Рампа, они как раз о тульпе упоминают. И вы там встретите это, если кто внимательно читал. При прикосновении к нему, к этому человечку, не возникает ощущения, что это призрак. Тульпа ведет собственную жизнь, свою собственную. Монахи верят, что в телесную оболочку этого, созданного при помощи только одной мысли существа, вошла реальная душа человека. То есть то, откуда она выросла, оттуда душа что? Семя, из которого росток вырос, а потом все остальное выросло, что с ним? Вся вот эта оболочка, так называемый человек, из которого все это выросло, он уже... Это уже все ненужное. По свидетельству тибетцев, многие, обратите внимание, многие из тех религиозных подвижников, которых можно увидеть в толпе паломников, не являются людьми в прямом смысле этого слова. Многие из тех религиозных подвижников, которых можно увидеть в толпе паломников, не являются людьми. Несмотря на то, что по своему облику и поведению они вроде бы ничем не отличаются от других, но они не были зачаты и не родились нормальным способом. Вот вам непорочное зачатие. И такое давно уже совершается.
Может, поэтому у православных отец, сын и Святой Дух, а матери нет?
Мать-то всегда есть.
Ну как они же вот молятся, да троица, только это?
Ну извратить можно все. Здесь-то обязательно материя присутствует. Из материи все формируется. Обязательно присутствует и мать, и сын, и отец. Вон отец. Рождает сына с матерью. В данном случае он – это отец, это муж вот той материи, с которой все создается. Создают сына. Или дочь. Кто там будет, кого надо. Кого надо, того и создадут. Подобного рода практика наталкивает на мысль о том, что были времена, когда земля безвидна и пуста была, ее населяли люди, созданные мыслью высших посвященных. Это вот как раз йога при помощи воли и мысли.